Глава 7. Эми в долине уничижения. «Настоящий циклоп, правда?» — спросила Эми, когда мимо дома, помахивая кнутом, прогорцевал Лори на коне. «Как ты смеешь так говорить, когда у него оба глаза целые и к тому же очень красивые?» — кинулась Джо на защиту друга. «Я не говорю про глаза. Чего ты кричишь, если я всего лишь восхитилась его ездой?»
«О, боже! Глупышка имела в виду кентавр, а сказала циклоп!» — с хохотом воскликнула Джо.
«Обзываться совершенно не обязательно. Обыкновенный ляпсус лингвы, как говорит мистер Дэвис», — возразила Эмми, добив сестру познаниями в латинском. А затем добавила себе под нос, но все же надеясь, что ее услышат. «Лори, наверное, много потратил на эту лошадь. Вот бы у меня было хоть немного денег». Сноска. Lapsus lingui. Речевая ошибка, оговорка. Латинский. Джо еще смеялась над второй оговоркой, зато Мэг мягко осведомилась. «Зачем тебе?»
«Мне очень нужно. Я в ужасных долгах, а карманных денег не полагается еще месяц».
«Долги? Что ты имеешь в виду, Эми?» — встревожилась Мэг.
«О, я должна больше 10 маринованных лаймов. Без денег их, понятное дело, не купишь, а кредит в магазине не дают, мама запретила.
Расскажи подробней. Значит, в моду вошли лаймы? Раньше ценились тянучки», — заметила Мэг по возможности невозмутимо. Вид у Эми был мрачный и серьезный.
«Ну как же! Девочки все время их покупают, и если я откажусь, меня сочтут жадиной. Без лаймов сейчас никуда. На уроках их держат в партах, а на переменках обменивают на карандаши, бумажных кукол и всякую всячину. Если кто-то тебе нравится, подари лайм, а если разозлит, съешь целый лайм перед лицом обидчицы, не дав лизнуть ни разочка. Угощать принято по очереди. А я много раз угощалась и ничего не давала взамен. Теперь я в долгу. А это дело чести, понимаешь?»
«Сколько нужно, чтобы отдать долг и восстановить репутацию?» — спросила Мэг, доставая кошелек.
25 пенсов с лихвой хватит. Несколько центов и для тебя останется. Ты ведь любишь лайм?»
«Не особенно. Мою долю можешь съесть. Вот деньги, постарайся расходовать экономно. Сумма не очень-то большая».
«О, спасибо! Как, наверное, здорово иметь карманные деньги! У меня сегодня будет настоящий пир. Уже неделю не держала во рту лайма. Я стеснялась брать у девочек, потому что не могла вернуть и невыносимо страдала».
На следующий день Эми пришла незадолго до урока и с простительной гордостью показала одноклассницам влажный пакет из коричневой бумаги, прежде чем припрятать его в ящик парты. Слух, что у Эми Марч целых 24 вкуснейших лайма, один она съела по дороге, мгновенно облетел класс, и Эми неожиданно оказалась в центре внимания. Кэти Браун тут же пригласила ее в гости. Мэри Кингсли настояла, что одолжит Эми на урок свои часы, а Дженни Сноу, ехидная особа, которая буквально травила Эми за лаймовую несостоятельность, поспешно зарыла топор войны, предложив списать ответы к сложным примерам. Однако Эми не позабыла язвительных замечаний про некоторых девочек, которые чужие лаймы издалека унюхают и попросить не постесняются, и немедленно лишила противную Сноу всякой надежды убийственным сообщением: «Можешь не стараться, все равно ничего не получишь». В тот день школу посетил высокопоставленный гость, и искусно нарисованные рукой Эми карты сыскали его признание. В результате душу мисс Сноу терзала зависть, а мисс Марч тем временем стала похожа на прилежного юного павлина. Увы, увы, гордыня до добра не доводит. Мстительная Сноу с головокружительной скоростью обратила успех Эми в полнейший крах. Как только высокопоставленный гость сказал положенные любезности и откланялся, Дженни подняла руку и, подойдя к учителю мистеру Дэвису, сообщила, что у Эми Марч в парте спрятаны маринованные лаймы. Нужно сказать, мистер Дэвис строго-настрого запретил проносить в школу лакомства и торжественно поклялся публично высечь первую же нарушительницу. Мистер Дэвис был человеком настойчивым. После долгой и неистовой войны он полностью изъял из обращения жевательную резинку, сделал костер из конфискованных романов и газет, пресек тайный обмен записками, запретил гримасы, прозвища и карикатуры, в общем, сделал все, что в силах человеческих, чтобы удержать в повиновении класс из 50 девочек. Считается, что мальчики — мастера испытывать терпение, однако сладить с девочками задача в 100 раз сложнее. Уж точно не по силам нервному джентльмену со склонностью к тирании и наделенному педагогическим талантом не более, чем доктор Блимбер. Сноска. Доктор Блимбер — строгий управляющий школой, который имеет обыкновение перегружать учеников. Персонаж из романа «Домби и сын» английского писателя Чарльза Диккенса. Мистер Дэвис в совершенстве знал греческий, латынь, алгебру и ряд других наук, поэтому считался сильным учителем, а хорошие манеры, моральные принципы, чувства ученицы и личный пример — необязательными мелочами. Момент для доноса был чрезвычайно удачным, и Дженни это понимала. В тот день мистер Дэвис выпил слишком крепкий кофе. Восточный ветер плохо сказывался на его невралгии, а ученицы, как обычно, не выказывали должного уважения. Поэтому, выражаясь непритязательным школьным языком, мистер Дэвис был зол как черт. Слово «лаймы» подействовало на него, как красная тряпка на быка. Желтоватое лицо вспыхнуло, он громыхнул по столу так, что Дженни отпрыгнула на свое место и воззвал:
«Внимание, девочки!»
От резкого окрика гул мгновенно стих, и 50 пар голубых, черных, серых и карих глаз послушно уставились на взбешенного учителя.
«Мисс Марч, подойдите!»
Эми поднялась, внешне спокойная, но перепуганная, потому что совесть ее была нечиста.
«Принесите лаймы, которые спрятаны у вас в парте», —
последовал неожиданный приказ, заставивший ее прирасти к месту. «Отсыпь немного», — шепнула сообразительная соседка, которая умела сохранить ясность ума перед лицом опасности. Эми торопливо высыпала несколько штук, а остальные поставила перед мистером Дэвисом, уверенная, что любой человек, не лишенный сердца, мгновенно подобреет, учуяв чудесный аромат. К несчастью, мистер Дэвис ненавидел запах модного лакомства, и к ярости добавилось отвращение.
«Это все?»
«Не совсем», — пробормотала Эми.
«Сейчас же принесите остальное!»
Бросив на подружек полный отчаяния взгляд, Эми подчинилась.
«Теперь все? Вы уверены?»
«Я никогда не вру, сэр».
«Оно и видно. Берите эти отвратительные штуки по одному в каждую руку и выкидывайте в окно».
Единодушный вздох, как дуновение ветра, пронесся по классу, ибо надежда была растоптана, а долгожданное угощение вырвано из алчущих ртов. Пунцовая от стыда и гнева, Эми 12 раз проделывала мучительный путь и неохотно выпускала из рук пару обреченных. О, до чего восхитительных и сочных лаймов! С улицы раздавались крики, которые, к пущему огорчению девочек, говорили о том, что вместо них пировать сегодня будут бедные ирландские дети, родившиеся под счастливой звездой. Это было уже слишком. Возмущенные или полные мольбы взгляды испепеляли жестокосердного Дэвиса, а одна страстная любительница лаймов разразилась слезами. Когда Эми вернулась от окна последний раз, мистер Дэвис зловеще произнес «Так-с» и заговорил самым торжественным тоном. «Девочки, вы помните, что я обещал неделю назад? Мне очень жаль, однако я не позволю пренебрегать правилами и всегда, всегда держу слово. Вытяните ладонь, мисс Марч».
Эми, вздрогнув, заложила руки за спину и, онемевшая от ужаса, смотрела на учителя жалобным взглядом, который говорил лучше любых слов. Надо отметить, Эми считалась любимицей Дряхлевиса, так его, разумеется, называли, и я искренне полагаю, что он все же нарушил бы слово, не выразить всеобщее негодование в шипении, которое издала некая непокорная особа. Шипение, хоть и было тихим, раздражило гневливого господина, решив судьбу преступницы.
«Ладонь, мисс Марч!»
был единственный ответ на немую мольбу, и гордая Эми не стала плакать и просить о пощаде. Она сжала зубы, вздернула подбородок и, не дрогнув, снесла серию хлестких ударов, нанесенных по маленькой ладошке. Их было немного, и они не были особенно сильными. Но разве в этом дело? Ее высекли первый раз в жизни, и, по мнению Эми, она была покрыта несмываемым позором, буквально растоптана.
«Вы останетесь на помосте до перемены», — объявил мистер Дэвис, твердо вознамерившись довести начатое до конца.
Это было ужасно. Идти к парте под жалостливыми взглядами подруг и удовлетворенными ухмылками немногочисленных врагов было бы не сладко, однако стоять перед всеми, когда нанесенное оскорбление еще свежо, казалось невыносимым, и на секунду Эми больше всего на свете захотелось рухнуть на пол и рыдать до разрыва сердца. Жгучее чувство несправедливости и мысль о Дженни Сноу помогли ей собраться. Она встала на позорный помост, вперилась взглядом в дымоходную трубу над головами одноклассниц, лица сливались и теряли ясные очертания, и стояла такая бледная и неподвижная, что девочки не могли сосредоточиться на занятиях, глядя на несчастную фигурку на помосте. Те 15 минут стыда и страдания гордая и чувствительная Эми запомнила навсегда. Кому-то это происшествие могло показаться мелочью, а для Эми оно стало тяжким опытом, ибо за свою 12-летнюю жизнь она сталкивалась лишь с любящей опекой и никогда не испытывала подобного удара судьбы. Однако боль в руке и обида померкли, когда ее обожгло мыслью. «Придется рассказать домашним, и они ужасно во мне разочаруются». Бесконечные 15 минут наконец истекли, и Эми никогда еще так не радовалась перемене.
«Можете идти, мисс Марч», — сказал мистер Дэвис со слегка смущенным видом.
Он еще долго помнил тот укоризненный взгляд, которым мимоходом одарила его Эми. Она, не сказав никому ни слова, вышла в прихожую, схватила пальто и покинула ужасное место навсегда, как она мысленно поклялась себе. Дома она грустила, пока не вернулись старшие девочки, а потом все дружно принялись возмущаться происшедшим. Миссис Марч по большей части молчала, но выглядела расстроенной и нежно утешала обиженное чадо. Мэг омывала пострадавшую ладонь глицерином и слезами. Бет решила, что горе такого масштаба не излечит даже котята. Разгневанная Джо предлагала немедленно арестовать мерзкого Дэвиса, А Ханна погрозила злодею кулаком и принялась готовить пюре к ужину, вымещая ярость на картошке. В школе никто, кроме ближайших подруг, не заметил ухода Эми. Однако от наблюдательных юных особ не укрылось, что мистер Дэвис был довольно тих остаток дня, хоть и не нервничал. За несколько минут до конца уроков появилась Джо и с серьезным лицом, подойдя к учительскому столу, протянула письмо от матери, затем забрала вещи сестры и удалилась, тщательно вытерев ноги о коврику двери, как будто испачкала в классе обувь. «Да, можешь не ходить в школу, но ежедневно занимайся вместе с Бет», сказала миссис Марч тем вечером. «Я не одобряю телесных наказаний, особенно для девочек. Мне не нравится, как преподает мистер Дэвис, и не думаю, что одноклассницы благотворно на тебя влияют, поэтому посоветуюсь с папой и подыщу тебе другое место».
«Хорошо. Вот бы все девочки ушли, и его дурацкая школа развалилась. Как подумай о чудесных лаймах!»
С видом мученицы вздохнула Эми. «Потери лаймов я не сочувствую. Нарушив запрет и ослушавшись, ты заслужила наказание», — последовал суровый ответ, который, разумеется, разочаровал пострадавшую. Она-то думала, что ее полагается жалеть, а не ругать.
«Меня опозорили перед всей школой, а ты не сочувствуешь?» — вскричала Эми.
«Хотя я придерживаюсь других методов, не уверена, что мягкие воздействия достаточно эффективны. Ты слишком заносчива и много о себе думаешь, дорогая. Пора исправить этот недостаток. У тебя много талантов и достоинств, однако нет нужды выставлять их на показ. Тщеславие губит любую добродетель. Не бойся, люди всегда замечают талант и доброту, и даже если они останутся незамеченными, одного сознания, что ты обладаешь неким даром и используешь его во благо, должно быть достаточно. В скромности заключена великая сила».
«Это точно!» —
подал голос Лори, оторвавшись от шахматной партии с Джо.
«Знал я одну девочку с незаурядным музыкальным даром. Она не понимала, насколько талантлива, и сочиняла изумительные вещи, пока никто не слышит. А скажи ей кто-нибудь, не поверила бы».
«Вот бы с ней познакомиться! Она помогла бы мне, а то я бездарь», — промолвила Бет, которая стояла рядом, внимательно слушая.
«Вы уже знакомы, и она помогает тебе лучше всех на свете», — сказал Лори, хитро глядя на нее блестящими черными глазами.
Поняв намек, Бет густо покраснела и зарылась лицом в диванной подушке. В благодарность за похвалу любимицы Джо позволила Лори выиграть партию, а Бет, смутившись комплиментом, так и не села за пианино в тот вечер, как ее не уговаривали. Пришлось петь Лори. Он чудесно справился, пребывая в особенно хорошем расположении духа. Он вообще редко показывался Марчем в плохом настроении. После его ухода Эми весь вечер была задумчива и вдруг спросила, словно захваченная новой идеей.
«Лори — образованный мальчик?»
«Да, он получает отличное образование и очень талантлив. Он вырастет прекрасным молодым человеком, если его не слишком баловать», — ответила мама.
«Он не тщеславный, правда?» — спросила Эми.
«Нисколько. Именно поэтому такой обаятельный и так нам всем нравится».
«Понятно. Хорошо обладать знаниями и умениями, быть добрым к людям, но при этом не выставлять это на показ и не зазнаваться», — задумчиво сказала Эми.
«Да, не нужно ничего доказывать. Веди себя скромно, а твои достижения будут заметны в словах и действиях», — пояснила миссис Марч.
«Ты же не надеваешь все шляпки, платья и ленты сразу, чтобы все оценили, сколько у тебя добра!» В заключении лекции добавила Джо, вызвав всеобщий смех.
Глава 8. Джо встречает Аполлиона.
«Девочки, вы куда?»
Однажды субботним вечером Эми, зайдя в комнату сестер, застала их за сборами. Вид у обеих был таинственный, что мгновенно пробудило ее любопытство.
«Никуда, тебя не касается, ты еще маленькая», — отрезала Джо.
В юности нет оскорбления страшнее, чем слово «маленький». Хуже только «беги, играй». Рассерженная Эми твердо решила разузнать секрет и приставала к сестрам целый час. Обращаясь к Мэг, которая не умела ей подолгу отказывать, Эми уговаривала.
«Ну скажи, пожалуйста, может быть, ты меня возьмешь с собой? А то Бет возится с куклами, мне совершенно нечего делать и ужасно одиноко».
«Не могу, дорогая, ты не приглашена», — начала Мэг, а Джонни терпеливо перебила.
«Молчи, Мэг, а то все испортишь. Эми, тебе нельзя, прекрати ныть, не будь ребенком».
«Вы куда-то идете с Лори, я знаю. Вчера вечером шептались и хихикали на диване в гостиной, а когда я вошла, замолчали. Вы же с ним идете?»
«Да, а теперь отстань».
Эми придержала язык, однако от ее острого глаза не укрылось, что Мэг украдкой кладет в карман веер.
«Знаю, знаю, вы идете в театр на 7 замков!» — закричала Эми и решительно добавила. «Как хотите, а я иду с вами. Мама разрешила, и у меня есть деньги. А вы вредины, что заранее мне не сказали».
«Будь паинькой, послушай меня», — мягко заговорила Мэг. «Мама считает, что тебе после болезни пока рано в театр, потому что глаза еще недостаточно оправились для представления. Пойдешь на следующей неделе с Бет и Ханной и чудесно проведешь время».
«Не хочу с Ханной, хочу с тобой и Лори. Возьми меня. Я так долго сидела взаперти из-за дурацкой простуды. Я очень хочу развлечься. Пожалуйста, Мэг, я буду хорошо себя вести», —
умоляла Эмми, приняв самый жалобный вид, на который была способна.
«Может, возьмем? Если хорошенько ее закутать, мама не будет возражать», — начала Мэг.
«Если она поедет, то я останусь, а без меня Лори будет скучно. И к тому же невежливо тащить с собой Эми, когда он приглашал только нас. Эми ведь тоже не хочет лезть туда, где ей не рады, правда?» — сердито сказала Джо. Она предвкушала спокойный вечер, а присматривать за непоседой сестрой не входило в ее планы.
Ее тон и слова разозлили Эми, и девочка принялась натягивать ботинки, приговаривая самым противным тоном.
«А я все равно пойду. Мэг разрешила. Я сама куплю билет. Лори никто и не спрашивал».
«Ты не можешь сидеть рядом с нами. Мы уже забронировали места, а одной тебе нельзя. Поэтому Лори уступит место, и тогда весь вечер на смарку. Или же попытается посадить тебя рядом, что неудобно, поскольку тебя вообще не звали. Никуда ты не пойдешь. Ты останешься дома», — отчитывала Эми Джо. Она окончательно разозлилась, в спешке уколов палец булавкой.
Эми сидела на полу в одном ботинке и плакала, а Мэг ее утешала. И тут внизу раздался голос Лори, и девочки поспешно спустились, оставив рыдающую сестру в одиночестве. Эми иногда забывала вести себя по-взрослому и превращалась в обычную избалованную девочку. Когда троица уже была в дверях, она, перегнувшись через перила, угрожающе сказала:
«Ты об этом пожалеешь, Джо Марч! Помяни мое слово!»
«Подумаешь, напугала!» — крикнула Джо, с шумом захлопнув дверь.
Вечер удался на славу. Пьеса «Семь замков Алмазного озера» превзошла все ожидания. Однако, несмотря на смешных, одетых в красное чертят, сияющих эльфов и прекрасных принцев и принцесс, радость Джо была омрачена. Золотые кудри королевы-фей напоминали ей Эми, А весь антракт она гадала, что придумает сестра, чтобы заставить ее пожалеть. Они с Эми не раз переживали яростные ссоры, поскольку обе были вспыльчивы и бурно проявляли гнев. Эми раздражала Джо, а Джо задирала Эми, и временами случались сцены, за которые впоследствии обеим становилось стыдно. Джо, хоть и была старшей, быстрее выходила из себя и с трудом сдерживала буйный нрав. Однако гнев ее не был долгосрочен, она смиренно признавала вину, искренне раскаивалась и старалась исправиться. Сестры даже говорили, что любят ссориться с Джо, потому что она потом сущий ангел. Бедная Джо отчаянно старалась быть хорошей, однако ее внутренний враг не дремал и в любую минуту грозил взять верх. Ушло много лет, чтобы научиться держать его в узде. Когда они вернулись, Эмми читала в гостиной. Она приняла оскорбленный вид, не удостоила зашедших сестер даже взглядом и не задала ни единого вопроса. Возможно, любопытство все же пересилило бы обиду, не приди на помощь Бет. Она подробно расспросила о пьесе и получила красочное описание. Поднявшись в спальню, чтобы убрать в шкаф парадную шляпку, Джо первым делом взглянула на письменный стол. Во время последней ссоры Эми отвела душу, вывалив содержимое верхнего ящика на пол. Все было на месте. Джо осмотрела шкафчики, сумочки и коробки и решила, что Эми простила обиду. Как же Джо ошибалась! Следующий день принес открытие, которое привело к настоящей буре. Поздним вечером Мэг, Бет и Эми сидели в гостиной, когда в комнату ворвалась запыхавшаяся Джо и взволнованно спросила: «Никто не видел рукопись?» Мэг и Бет удивились и одновременно сказали: «Нет», а Эми молча стала ворошить угли в камине. Джо заметила, как лицо сестры залилось краской, и мгновенно кинулась к ней. «Она у тебя, Эми!» «Нет! Ты знаешь, где она?» «Не знаю! Врешь!» — крикнула Джо, схватив Эми за плечи. Ее свирепый вид напугал бы и более храбрую девочку, однако Эми упрямо ответила: «Не вру! Понятия не имею! Мне это вообще не интересно!» «Ты что-то знаешь. Лучше сразу рассказывай. Я все равно тебя заставлю». Джо тряхнула сестру. «Ругайся, сколько влезет. Ты никогда больше не увидишь свою глупую книжонку!» В свою очередь, разозлившись, крикнула Эми. «Почему?» «Я ее сожгла». «Что? Мою книжку? Я так упорно над ней работала и собиралась закончить к папиному возвращению. «Ты правда ее сожгла?» Побледневшая Джо сверкнула глазами и отчаянно вцепилась в Эми. «Да, я предупреждала, что ты заплатишь за вчерашнее». Закончить фразу Эми не удалось, потому что Джо, дав волю чувствам, во власти горя и гнева принялась трясти сестру так, что у той зубы клацали. «Ах ты, противная девчонка! Я же не смогу восстановить рукопись! До самой смерти тебя не прощу!» — кричала Джо. Мэг бросилась спасать Эми, Бет — успокаивать Джо, однако та была вне себя. Отвесив Эми оплеуху на прощание, она выбежала из комнаты, чтобы предаться отчаянию в одиночестве на старом диване на чердаке. К возвращению миссис Марч страсти слегка поутихли. Выслушав рассказ, мама объяснила Эми, какой урон та причинила сестре. Книга была предметом гордости Джо, и вся семья считала ее многообещающим литературным дарованием. Джо пока написала лишь 5 сказок, однако работала над ними с большим упорством, вкладывая всю душу и надеясь, что когда-нибудь создаст нечто достойное. Она только что переписала сказки начисто, а черновик уничтожила. А значит, Эми безвозвратно предала огню кропотливый многолетний труд. Только посвященные понимали, как велико горе Джо и невосполнима утрата. Бет грустила, словно у нее умер котенок. Мэг отказывалась защищать любимицу. Миссис Марч ходила серьезная и огорченная. И Эми поняла, никто не будет ее любить, пока она не попросит прощения за поступок, о котором теперь и сама горько сожалела. Когда позвонили к чаю, Джо спустилась мрачная и неприступная. Эми, еле собравшись духом, смиренно промолвила:
«Джо, прости меня, пожалуйста. Мне очень-очень жаль».
«Никогда не прощу», — сурово отрезала Джо и больше не обращала на сестру никакого внимания. За столом никто не поднимал больную тему, даже миссис Марч. Все знали по опыту, что когда Джо в таком настроении, слова не помогут. Лучше всего дождаться, пока какой-нибудь случай или собственное душевное благородство смягчат обиду и залечат рану. Вечер был невеселым. Хоть они и шили, как обычно, пока мама читала отрывки из «Брэмер», «Скотта» и «Эджворд», чего-то не хватало, и мир был нарушен. Сноска. Фредерика Брэмер, шведская писательница, путешественница, влиятельная феминистка, педагог-просветитель. Вальтер Скотт, шотландский прозаик, поэт, историк, считается основоположником жанра исторического романа. Мария Эджворд, ирландская писательница, эссеист, публицист. Особенно ясно девочки ощутили это вечером, когда пришло время песен. Бет не стала петь, а согласилась лишь аккомпанировать. Джо стояла с каменным лицом, Эми совсем пала духом, поэтому пели только Мэг с мамой. Однако, несмотря на усилия сохранять веселость, мелодичные голоса звучали не так стройно, как обычно, и порой не попадали в ноты. Целуя Джо на ночь, миссис Марч тихо и мягко шепнула ей на ухо: «Не ложитесь спать сердитыми, дорогая. Простите обиды, помогите друг другу и завтра начните с чистого листа». Джо захотелось преклонить голову к материнской груди и выплакать все горе и гнев. Но она считала, что слезы — удел слабых духом, да и обида была слишком глубока. Джо никак не была готова прощать. Поэтому, поморщившись, тряхнув головой и убедившись, что Эми ее слышит, Джо сухо ответила: «Она совершила чудовищный поступок и не заслуживает прощения». С этими словами Джо отправилась в постель, и в тот вечер в спальнях девочек не было слышно привычной веселой болтовни и доверительных бесед. Эми, оскорбленная тем, что ее попытка пойти на мировую была отвергнута, пожалела, что пошла извиняться первая, заново разозлилась и самым недостойным образом стала кичиться своим великодушием. Джо была мрачнее тучи, и день не задался с самого утра. На улице жутко похолодало, она уронила в грязь драгоценный теплый пирожок, тетушка Марч придиралась весь день, не прекращая, а дома ее ждала Мэг в задумчивости, Бет в тоске и печали, а также едкие замечания Эми по поводу людей, которые собираются стать лучше лишь на словах, хоть другие и подают им пример добродетели. «Как мне все надоели! Позову-ка Лори прокатиться на коньках. Он всегда веселый и добрый, он меня подбодрит, я знаю», — сказала себе Джо и вышла из дому. Эми, услышав, как сестра звенит коньками в прихожей, выглянула в окно, гневно воскликнув: «Ну вот, пожалуйста, Джо обещала взять меня кататься, ведь лед уже тает, а теперь она такая злюка, что бесполезно и просить». «Не говори так, ты поступила очень дурно, и Джо тяжело смириться с потерей драгоценной книги.
«Хотя, возможно, она примет извинения, если ты выберешь правильный момент», — сказала Мэг. «Иди за ними. Не говори ничего, пока Лори не приведет Джо в хорошее расположение духа, а потом поцелуй ее или сделай что-нибудь хорошее, и она охотно с тобой помирится, я уверена». «Попробую», — решила Эми. Совет ей понравился, и она, поспешно одевшись, побежала догонять Джо и Лори, которые уже почти перевалили за холм. До реки было недалеко. Когда Эми догнала их, Джо, заметив сестру, отвернулась, а Лори ее не видел, потому что осторожно ехал по краю, проверяя лед, поскольку внезапному похолоданию предшествовала оттепель.
«Я съезжу за поворот, проверю там, а затем устроим гонку», —
услышала Эми, и Лори стремительно заскользил прочь, похожий на русского молодца в подбитой мехом шубе и шапке. Джо слышала, как Эми тяжело дышит после пробежки, топает ногами и дует на замерзшие пальцы, надевая коньки. Однако не обернулась, а медленно поехала прочь, злорадствуя на сестренной неприятности. Поскольку она пестовала гнев, он разросся и полностью завладел ее сердцем. Как и бывает, с недобрыми мыслями и чувствами, если вовремя от них не избавишься. Завернув за поворот, Лори крикнул: «Держись у берега, в центре небезопасно!» Джо слышала, а до Эми, неловко пытающейся встать на ноги, не долетело ни слова. Джо оглянулась через плечо, однако маленький демон, которого она пригрела в сердце, шепнул: «Слышала, не слышала, какая разница, пусть сама разбирается». Лори уже скрылся из виду, Джо подъехала к повороту, оставив Эми позади. Та торопливо направлялась прямо к непрочному льду посередине. На несколько мгновений Джо замерла с нехорошим чувством, потом решила ехать дальше, но какая-то сила задержала ее и заставила повернуть голову, как раз вовремя, чтобы заметить, как Эми, вскинув руки, проваливается под лед. Послышался хруст, бултыхание и крик, от которого у Джо кровь застыла в жилах. Она хотела позвать Лори, но голос не слушался. Попробовала побежать, но ноги словно стали ватными, и какое-то время она лишь неподвижно стояла с перекошенным от ужаса лицом, глядя на знакомую синюю шапочку над черной водой. Что-то пронеслось мимо, и голос Лори крикнул: «Неси доску! Быстрей!» Джо сама не сознавала, что делает, однако в следующие несколько минут она двигалась как одержимая, слепо выполняя команды Лори. Тот не потерял самообладание, лег на живот, протянул Эми руку и держал ее, пока Джо не притащила доску из ближайшей изгороди, а затем они вместе вытащили девочку, перепуганную, тем не менее целую и невредимую. «Теперь надо как можно скорее доставить ее домой и обложить одеялами. Там снимем эти проклятые коньки», — воскликнул Лори, заворачивая Эми в свое пальто и отчаянно дергая за шнурки. «Кто бы мог подумать, что их так сложно развязывать». Они принесли дрожащую, мокрую насквозь и плачущую Эми домой, и после всех волнений она уснула у теплого камина, обмотанная одеялами. Пока все суетились вокруг Эми, Джо почти не разговаривала. Просто бегала туда-сюда, бледная и растрепанная, в распахнутом пальто и порванном платье. Руки ее были в синяках и ссадинах, она ведь ползала по льду, вынимала из изгороди доску и пыталась развязать коньки на морозе. «Ей точно ничего не грозит?» — спросила она с раскаянием, глядя на золотистую головку, которая чуть не скрылась навеки под коварным льдом. «Точно, дорогая. Она не пострадала, обойдется даже без простуды. Вы такие молодцы, что укрыли ее и быстро привели домой», — подбодрила ее мама. «Это Лори молодец, а я ее не остановила. О, мама, если она умрет, то по моей вине!» Джо, рухнув на пол рядом с кроватью, залилась покаянными слезами,
и обо всем рассказала матери, сурово укоряя себя за жестокосердие и благодаря небеса за избавление от ужасной кары, которая чуть не обрушилась на нее.
«Проклятая вспыльчивость! Я стараюсь от нее избавиться, иногда думаю, получилось, и тут же снова срываюсь пуще прежнего. О, мама, что же мне делать?» — в отчаянии воскликнула бедная Джо.
«Остерегайся и молись, дорогая. Никогда не опускай руки. Помни, любой недостаток можно победить», — сказала миссис Марч, преклоняя горячую голову дочери на свое плечо и нежно целуя ее мокрые щеки, отчего Джо заплакала еще сильней.
«Ты не знаешь, не представляешь, насколько все плохо. Когда я злюсь, я, кажется, способна на все. Я становлюсь жестокой, словно могу причинить боль кому угодно, и мне это будет в радость. Я боюсь, что однажды сотворю нечто по-настоящему ужасное, загублю свою жизнь, и все будут меня ненавидеть. Мама, помоги мне, пожалуйста!»
«Не волнуйся, я помогу тебе, дитя. Не плачь. Лучше запомни этот день и прими твердое решение, что такое больше не повторится. Джо, дорогая, все мы сталкиваемся с искушениями, некоторые даже более опасные, чем твое, и порой боремся с ними всю жизнь. Ты думаешь, у тебя вспыльчивый характер? Я была точно такой же».
«Ты? Ты же никогда не сердишься, мама!»
От удивления Джо на секунду забыла о муках совести. «Вот уже 40 лет я борюсь с гневом и научилась держать его под контролем. Я сержусь каждый божий день, Джо. Просто научилась этого не показывать. Я еще не потеряла надежды, что научусь вовсе не испытывать гнева. Однако это может занять еще 40 лет». Терпение и кротость на столь любимом ею лице подействовали на Джо сильнее самых мудрых слов и горьких упреков. От маминого сочувствия и доверительных слов сразу стало легче. Раз тот же недостаток есть у мамы, и она с ним борется, значит, он не так уж страшен. Джо укрепилась в решимости исправиться, хотя остерегаться и молиться целых 40 лет — на взгляд 15-летней девочки, слишком уж долгий срок.
«Мама, ты иногда поджимаешь губы и выходишь из комнаты, когда тетушка Марч ругается или кто-то тебе надоедает. Ты сердишься?» — догадалась Джо. Мама еще никогда не казалась ей такой родной и близкой.
«Да, я научилась сдерживать резкие слова, которые порой вертятся на языке, но иногда я чувствую, что они вот-вот вырвутся помимо воли, и выхожу ненадолго, чтобы привести себя в чувство и не проявить слабости», — ответила миссис Марч со вздохом и улыбкой, приглаживая и собирая растрепанные волосы дочери.
«Как ты научилась сдерживаться? Для меня это самое трудное. Я оглянуться не успеваю, а резкие слова уже вырвались. А потом, чем дальше, тем больше злюсь, и становится приятно ранить чужие чувства, говоря ужасные вещи. Поделись секретом, мамочка, дорогая».
«Мне помогла моя мама».
«Как ты помогаешь нам», — перебила ее Джо благодарным поцелуем.
«Увы, я потеряла ее примерно в твоем возрасте и долгие годы боролась сама, потому что была слишком горда, чтобы поведать кому-то о своей беде. Было нелегко, Джо, и я пролила много горьких слез над неудачами. Гнев оказывался сильнее, несмотря на все усилия. А потом я встретила твоего отца, а с ним нет причин сердиться. Потом, когда у меня появились 4 малышки, навалилась бедность, и старый недуг вернулся, ведь по натуре я нетерпелива, а видеть, как дети в чем-то нуждаются, — тяжкое испытание».
«Бедная мама! Что же помогло?»
«Твой отец, Джо. Он никогда не теряет терпения, не сомневается и не жалуется. Хранит надежду, умеет ждать и работать, не унывая. Рядом с таким человеком стыдно действовать иначе. Он поддерживал и утешал. Он убедил меня, что я должна сама обладать теми достоинствами, которые хочу воспитать в дочерях, чтобы быть примером для подражания. Ради вас бороться было легче, чем ради себя самой. Когда я срывалась на резкий тон, на меня смотрели испуганные и удивленные глазки, и это было хуже любых порицаний. А любовь, уважение и доверие дочерей — сладчайшей наградой за усилие стать примером, достойным подражания. «Мама, я буду рада, если стану хоть в половину такой же хорошей, как ты!» — воскликнула растроганная Джо. «Надеюсь, ты превзойдешь меня, дорогая. Однако ты должна присматривать за внутренним врагом, как называет недостатки папа. Иначе гневливость омрачит или вовсе разрушит твою жизнь. Сегодня ты получила предупреждение. Помни о нем и прилагай все силы, чтобы сдерживать вспышки гнева и не столкнуться с еще большим горем и стыдом».
«Я постараюсь, мама, правда. А ты будешь мне помогать, напоминать и удерживать от выходок? Я помню, папа иногда прикладывал палец к губам и смотрел на тебя ласково, но серьезно, и ты поджимала губы или выходила. Это он тебе напоминал?» — тихо спросила Джо.
«Да, это я его попросила, и он неизменно исполнял просьбу, уберегая меня от множества резких слов незаметным жестом и добрым взглядом». Джо заметила, что мамины глаза наполнились слезами, а губы задрожали. Она испугалась, что сболтнула лишнее, и взволнованно шепнула. «Нехорошо за вами подглядывать и об этом говорить, да? Я не хотела тебя обидеть, просто так приятно без оглядки говорить все, что думаешь». «Моя дорогая Джо, говори все, что приходит в голову. Я ведь твоя мать, и у меня нет большей радости и гордости, чем сознавать, что вы мне доверяете, и знаете, как сильно я вас люблю.
Я думала, что расстроила тебя».
«Нет, дорогая, просто рассказывая об отце, я вспомнила, как сильно скучаю и как многим ему обязана, а я должна сделать все, что в моих силах, чтобы сохранить его любимых дочерей».
«Однако ты сама велела ему идти на войну и не плакала, когда он уезжал. А сейчас никогда не жалуешься, не просишь помощи», — удивилась Джо.
«Я отдала любимой стране самое дорогое, решив, что поплачу после папиного ухода. На что жаловаться, если мы оба лишь выполнили долг на благо стране и себе тоже? Я не прошу о помощи, потому что у меня есть друг, который поддерживает и утешает меня, даже лучше вашего отца. Дитя мое, в жизни будет много бед и соблазнов, но ты все переживешь и преодолеешь, если научишься ощущать нежность и напитываться силой Отца Небесного, так же, как и земного. Чем больше твоя любовь и доверие, чем ближе ты к Нему, тем меньше нуждаешься в людской поддержке и совете. Его любовь и забота неизменны и неизбывны, никто их не отнимет, они — источник счастья, покоя и сил. Верь в это всем сердцем и обращайся к Богу с заботами и надеждами, грехами и горестями, столь же свободно и доверительно, как обращаешься к собственной матери». Вместо ответа Джо крепко обняла маму и в тишине мысленно произнесла самую искреннюю молитву в жизни, потому что в тот час, одновременно грустной и радостной, она познала горькие муки совести и отчаяния, но также испытала сладость самоотречения и владения собой. Материнская рука подвела ее к другу, который благосклонно встречает любого ребенка и чья любовь сильнее отцовской и нежнее материнской. Эми зашевелилась и вздохнула во сне, И Джо, решив немедленно побороться со скверным характером, подняла голову с каким-то новым выражением на лице. Я легла спать сердитой. Я не простила ее вчера, а сегодня, если бы не Лори, было бы слишком поздно. Как я могла быть такой злой? Почти беззвучно прошептала она, наклонилась над сестрой и погладила ее влажные локоны, разметавшиеся по подушке. Эми, как будто услышав слова сестры, открыла глаза и с обезоруживающей улыбкой протянула руки. Никто не сказал ни слова. Они молча обнялись, несмотря на груду одеял, и позабыли обиды.